говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Портреты кандидатов в президенты Беларуси. Гость программы – сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ромышевский. И продолжение рассказа о том, что нашли историки в рассекреченных документах Национального архива США. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы завершаем знакомство с кандидатами на пост президента Беларуси. Напомню, нынешнему главе государства Александру Лукашенко на выборах противостоят 9 независимых кандидатов, а выборы состоятся 19 декабря. Несмотря на то, что сами независимые кандидаты абсолютно уверены, что результаты этого голосования будут подтасованы, временная свобода, которую был вынужден предоставить Александр Лукашенко, дала возможность людям познакомиться с оппозиционными политиками, их программами и взглядами на развитие страны. Сегодня последний из бесед цикла, гость программы – председатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ромашевский. Это молодой кандидат, ему 35 лет, из которых 5 он занимается возрождением христианской демократии в своей стране. Ромашевский также уверен, что результаты выборов будут сфальсифицированы. Ему принадлежит фраза «За кого бы вы ни проголосовали, в галочке все равно нарисуются усы». Он же сочинил афоризм «Была экономика плановой, а стала клановой». Я не стала задавать Виталию Ромашевскому вопрос, который задавала другим кандидатам. В чем ваша политическая платформа отличается от других? Потому что его платформа явно отличается. Вот читаю один из документов. Чем больше христиан на государственных должностях, тем более честной будет политика. Впрочем, сам он в разговоре со мной поправил этот лозунг.
Наша программа радикально отличается от действий, от программы существующего режима в Беларуси и от оппозиции тем, что мы считаем, что общество в Беларуси должно строиться на христианских принципах. А во власти должны быть не только христиане, но просто честные люди. Не обязательно быть христианином, достаточно признавать то, что ценности, на которых строится белорусское государство, они должны быть христианскими. И тогда комфортно себя будут чувствовать в обществе как верующие, так и неверующие. Поэтому, ну вот, это важное отличие, я думаю.
Но, тем не менее, я ведь привела в пример фразу из документа вашей партии про христиан на государственных должностях. А что вы подразумеваете под этим словосочетанием «чем больше христиан на должностях»?
Одна из наших основных целевых аудиторий – христиане. И та листовка, я повторяю, ну, как бы не полная программа, которая у вас находится, или часть программы, она адресована именно к этой целевой аудитории. И, конечно, у нас есть послание и другим целевым аудиториям. Но коротко я, в принципе, сказал. А по поводу христиан, конечно, важно. Потому что НКВД в Советском Союзе, ну и КГБ вот сейчас у нас, они же используют такой подход. Они говорят, что, знаете, а церковь православная в том числе, она у нас достаточно сильная. Они говорят, ваше дело молиться и сидеть тихо, а политика – это наше дело, говорят вот представители спецслужб. Они говорят, что это их грязное дело политика, и они вот будут, пока христиане молятся, они будут решать, кого в концлагерь, кого под расстрел, кого в тюрьму. Вот такой подход был у НКВД в Советском Союзе, такой подход, к сожалению, остается и сегодня во власти. И мы объясняем, что это вот ложь, и нужно менять. Поэтому нужно менять существующее положение вещей. Мы обращаемся к христианам, конечно, потому что это люди высокоморальные. Мы обращаемся и к другим категориям граждан, у которых другие ценности, альтернативные ценностям сегодняшнего режима белорусского, и говорим, что вы должны быть в политике. Вот, собственно говоря, так.
Я как раз хотела вас спросить, а каково ваше послание остальной части белорусского электората? Чем, вы считаете, ваша программа должна быть привлекательной для них?
Наша программа привлекательна для белорусского общества, потому что у нас 90% населения Беларуси говорят о том, что они верующие люди. И мы говорим, что политика должна быть моральной. Этого не говорит никто. Мы делаем акценты, конечно, мы говорим об экономическом устройстве Беларуси, о политическом. Но прежде всего мы говорим о том, что политика должна быть моральной. И вы знаете, многие говорят, когда читают нашу программу, говорят, да, вы говорите «не укради», «не воруй», «не лги». Ну, тогда понятно, что вы против Лукашенко. То есть люди понимают и поддерживают. И у нас, я считаю, что если бы у нас были демократические выборы, свободные, то у меня были бы шансы победить. и у белорусской христианской демократии прийти к власти. Это однозначно, потому что никто больше не предлагает подобных вещей, а белорусский народ открыт к этому.
Вы предлагаете сделать опорой экономики мелкий и средний бизнес. Одновременно вы говорите, что экономика должна быть социально ориентированной. Как умещаются эти два подхода в одном?
Социальная ориентированная рыночная экономика – это вот как раз эксклюзивный подход христианских демократов. И причем не только в Беларуси, но это традиционный подход христианских демократов во всем мире к экономике. Как, например, в Германии социально ориентированная рыночная экономика. Там как раз средний и мелкий бизнес дают основной доход государству, и там одни из самых высоких социальных гарантий одновременно. А подход христианских демократов в том, что общество должно быть солидарным. И тот, кто зарабатывает деньги, должен быть солидарным с теми, кто не может пока их зарабатывать или уже, то есть пенсионерами и молодежью. Если есть рыночная экономика с возможностью зарабатывать деньги тем, кто умеет, кто может это делать, с равным доступом для, ну, вот, к рынку для всех, то тогда экономика будет и богатой, и она сможет дать и гарантировать социальные гарантии. И наши пенсионеры должны жить не хуже, чем немецкие пенсионеры, которые, выходя на пенсию и не работая, могут на свою пенсию объехать, может быть, туристами, объехать весь мир, учить новые языки. Вот поддержка молодежи, поддержка образования – это то, на чем тоже нужно делать акцент. И все развитые страны демократические как раз вкладывают все государства в сфере образования, и мы будем это делать.
Я согласна с вами в том, что основой развития, особенно на этапе приведения общества к западному уровню благосостояния, является мелкий и средний бизнес. Я это вижу по Чехии. Я вижу, как именно эти люди создают основу благополучия общества, тот самый средний класс. И подобный процесс происходил во всех постсоциалистических странах Восточной Европы. Но до того, как они к этому пришли, в этих странах прошли коренные, весьма жесткие реформы бывшей плановой экономики. Эти реформы были исключительно болезненны. Как вы собираетесь проводить этот период перехода от застойной практически плановой экономики, которая сейчас существует в Беларуси, к экономике, ну скажем, германского типа?
Постепенно. Мы будем постепенно отменять все незаконно изданные даже декреты и указы. Не сразу, потому что мы понимаем, что нужна стабильность в переходе. И вы знаете, мы так само также выступаем за сохранение партнерских, взаимовыгодных, но честных отношений с Российской Федерацией. И я не вижу причин для какого-то коллапса или резкого кризиса, если партнерские отношения с Россией сохранятся, а с Европой Беларусь будет более открыта. Потому что в таком случае, ну вы знаете, по должности моей, я один из председателей партии, приходится встречаться часто с коллегами из Европы, знаю, и с бизнесменами в том числе, что их бизнес открыт в Беларуси. Они готовы вкладывать сюда деньги. Просто нужно создать условия для инвестиций в Беларуси. И эти инвестиции могут прийти уже, ну, буквально там в ближайшие месяцы после смены власти. Вот, при сохранении стабильных отношений с Российской Федерацией, ну, белорусская экономика может просто семимильными шагами, что ли, прогрессировать. Поэтому, я думаю, нам можно, и мы избежим вот таких падений, связанных с переходным периодом. Потому что, ну, во-первых, знаете, очень часто эти падения, этот кризис обусловлен не столько вот экономическими реформами, сколько переделом власти и желанием тех людей, которые пришли к власти, просто побыстрее набить себе карманы. Ну, это очевидно совершенно. Поэтому, ну, вот за моими плечами стоит партия, христианская демократия. И у нас есть люди, у меня есть люди, на которых я могу опереться, но те люди, которые, я уверен, не будут воровать, по крайней мере, вот не будут обманывать белорусский народ, а тогда кризиса переходного периода удастся избежать.
Поправьте, если я неверно цитирую обзор ваших предвыборных лозунгов. Вы предлагаете сократить чрезвычайно раздутый белорусский бюрократический аппарат на треть.
Даже в три раза, не на треть, а в три раза.
Ух, даже в три раза. Я не хочу выглядеть каверзной, но невольно возникает определенная параллель с Кубой, где Рауль Кастро, не далее как в январе, собирается сократить также чрезвычайно раздутый бюрократический аппарат на 500 000 человек. Это вызывает ропот в обществе, потому что люди понимают, эти бывшие бюрократы просто окажутся на улице, работы нет, идти им некуда, и всеми останутся без еды. Как вы будете обеспечивать работой эти две трети государственного бюрократического аппарата, которые, по вашему плану, подлежат сокращению в Беларуси?
Вы знаете, в Беларуси возможно создание новых рабочих мест. У нас большая страна. Беларусь – одна из 12 крупнейших стран Европы. С большой территорией и с маленькой, очень маленькой плотностью населения для этой территории. В центре Европы практически. Я уверен, что при изменении системы управления государством, изменение правил игры на экономическом поле, да, создание рынка, то в Беларуси даже будет не хватать рабочей силы. И потому что, ну, действительно, страна большая, плотность населения достаточно маленькая. Ну, на Кубе, ну, это просто смешно, потому что Фидель Кастро, он же сам, наверное, этих чиновников назначил, а теперь собирается их сокращать. Но он сам довел эту страну до такого состояния. Поэтому, вы знаете, мы против люстрации. Я абсолютно понимаю, что профессионалы есть сейчас во всех сферах, и в милиции, и в каждом министерстве. Просто им не дают работать, не дают раскрыться. А на руководящих постах как раз назначаются люди по лояльности конкретному лицу, который называет себя действующим президентом Беларуси, либо по родственным связям. Управление абсолютно неэффективно. Поэтому, конечно, чиновничий аппарат нужно сокращать. Ну, а если это хорошие грамотные управленцы, они сразу же найдут себе работу. И если нет, то будем давать возможность переквалифицироваться, а рабочих мест в Беларуси будет всегда достаточно, я в этом уверен.
Если смотреть российские средства информации, то складывается впечатление, что белорусы избирают президента для России, а не для себя. Насколько Россия является фактором этой предвыборной кампании?
Россия наш сосед, достаточно крупный сосед, поэтому, конечно, она всегда влияет на политическую ситуацию в Беларуси, как и Европа, впрочем. И российский фактор играет роль. Россия поддерживает конкретного кандидата, двух, на этих выборах, и очевидно, что у них огромное количество денег, их компании, бюджет их компании, ну, не знаю, в 20 раз больше, чем мой бюджет моей компании. Правда, эффективность вложения денег вот тоже приблизительно в 20 раз меньше, поэтому мы достаточно конкурентны. И я бы посоветовал русским политикам быть более демократичным в белорусском обществе, не делать ставки снова на одну свою фигуру, потому что снова проиграют. И с представителем Российской Федерации в России мы беседовали по этому поводу, и я ему сказал, что это бесперспективная стратегия, когда он мне говорил, что посмотрите, есть один человек, который поддерживает Россию, и нужно у него учиться, он там выдвигает лозунги, соответственно. Если не учитывать весь срез белорусского даже политического общества, то, поверьте мне, такая стратегия, она излишне, что ли, амбициозна, и скорее, наверное, не будет успешной. Хотя российский фактор, конечно, всегда будет влиять на соседей. Я думаю, что на самом деле и Беларусь в определенной степени влияет, не могла бы влиять на внутриполитическую ситуацию в России. Поэтому я думаю, что Лукашенко тоже боятся в правящих кругах России и боятся его популярности в Российской Федерации. Это так наша общая беда, нужно сказать.
Мы беседовали с кандидатом в президенты Беларуси Виталием Рымашевским. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Начали во вторник рассказ о том, что Национальный архив США направил Конгрессу второй доклад, основанный на материалах американской разведки о нацистских военных преступниках и их послевоенной судьбе. В соответствии с законом о раскрытии информации о военных преступлениях нацизма, принятым в 1998 году, гриф секретности был снят с 8 миллионов страниц документов. Сегодня один из авторов доклада, профессор Норман Гуда, продолжает рассказывать моему коллеге Владимиру Абаринову о наиболее интересных открытиях нового доклада.
Мы прервали разговор с доктором Года на отношении американской разведки к вождю организации украинских националистов Степану Бандере. Спецслужбы США, утверждает профессор, на основании рассекреченных документов, никогда не использовали Бандеру в своих операциях и убеждали разведки других западных стран отказаться от его услуг. Иное дело Микола Лебедь, возглавлявший службу безопасности ООН.
К концу Второй мировой войны Лебедь стал совершенно другим человеком. Он осознал, что должен, по крайней мере, употреблять тот язык демократии, который будет понятен Соединенным Штатам. Он понимал также, что для того, чтобы работать с американцами, ему в той или иной степени придется подчинить свои собственные интересы американским. Бандера никогда не понимал этого. С Бандерой была и другая проблема. Его организация была совершенно не защищена от советской инфильтрации, и Соединенные Штаты не питали ни малейших иллюзий на этот счет. И действительно, Советы наводнили ряды бандеровцев своей агентурой. Что нравилось американцам в Лебеде, это не только то, что в результате войны он стал прагматиком, но и то, что его организация была абсолютно надежно защищена от советского проникновения. Я не видел ни одного документа, где говорилось бы о провале разведки, причиной которого была организация Лебедя или его отряды на Украине.
lines into the Ukraine.
Означает ли это, что американская разведка сотрудничала с Лебедем, несмотря на его прошлое?
It's very hard to say what U.S. intelligence authorities.
Трудно сказать, что именно американская разведка и американские миграционные власти знали о нем. Наверняка они знали, потому что Лебедь был осужден за это в 1934 году, что он вместе со Степаном Бандерой участвовал в покушении на жизнь министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского. Лебедь признал, что действительно сделал это, и это никогда всерьез не оспаривалось. Что касается деятельности Лебедя во время войны, то картина была очень мутная. Они знали, что он прошел подготовку в немецком учебном центре Закопане в Польше, и что он сподвижник Бандеры. Но в том, что он участвовал в действиях Бандеры в Западной Украине, у американских властей не было твердой уверенности. Вместе с тем, негативная информация о Лебеде тоже поступала из различных источников. Но американские власти не знали, насколько можно верить этим источникам, соответствовали ли эти сведения действительности, или это была советская дезинформация с целью дискредитировать Лебедя и украинский национализм. Проблема в том, что они никогда не пытались докопаться до правды. Если бы они углубились в историю Западной Украины в годы войны, они, вероятно, установили бы, что бандеровское крыло организации украинских националистов участвовало в этнических чистках. Но никто этого не сделал. А Лебедь после войны весьма успешно преобразился. Он написал брошюру об украинской повстанческой армии, которая изображала повстанцев в благоприятном свете. Они сражались с немцами после 41 года и сражались с советами после 44-го. Для тех, кто прочел брошюру, эти аргументы были убедительны. Лебедь воевал с плохими парнями. В брошюре ничего не говорилось ни об участии в уничтожении евреев в Западной Украине, ни об участии в этнических чистках поляков в Восточной Галиции и на Волыне.
После войны Микола Лебедь жил сначала в Риме, однако в конце 1947 года истекал срок полномочий американской военной администрации в Италии. Власть переходила к национальному правительству, и ЦРУ опасалось, что это правительство не устоит перед требованиями Москвы выдать Лебедя. Чтобы воспрепятствовать экстрадиции, его вместе с семьей переселили в Мюнхен. Американская разведка приложила немалые усилия к тому, чтобы переселить его в США и предоставить ему американское гражданство. Для ЦРУ это был приоритетный проект. Оно снабжало отряды украинской повстанческой армии на территории Советского Союза, поддерживало с ними регулярную связь, обеспечивало подготовку. Планы ЦРУ столкнулись с сопротивлением иммиграционных властей США. Произошел острый межведомственный конфликт, победителем из которого вышел директор ЦРУ Ален Даллес. Профессор Норман Года.
ЦРУ хотела, чтобы Лебедь переехал в Соединенные Штаты, потому что опасалась за его безопасность. Разведка считала, что Советы могут убить его, если он останется в Европе, а если он приедет в США, его можно будет использовать в общих интересах. У него была агентура на Украине и хорошие разведывательные возможности в Европе. По этой причине Лебедю следовало дать гражданство. Проблема заключалась в том, что службе иммиграции и натурализации стало известно, что Лебедь не только участвовал в покушении на члена польского правительства в 1934 году, но и что он был одним из самых известных бандеровских террористов Западной Украины во время войны. ЦРУ и иммиграционная служба вступили в спор по этому поводу, причем со стороны ЦРУ в нем принял участие лично Аллен Даллес. В конце концов, Лебедь был нейтрализован в 1951 году, потому что ЦРУ настаивало на том, что все обвинения против Лебедя ложные и бездоказательные.
Ален Даллес считал Миколу Лебедя своим неоценимым приобретением. Оказался ли он действительно полезен американцам? Норман Года.
Да, похоже, что именно так. Случай Лебедя уникален в двух отношениях. Его уникальность заключается, во-первых, в том, что ЦРУ не потеряло к нему интерес на протяжении всей Холодной войны. Даже после того, как Лебедь вышел в отставку в 60-е годы, он оставался консультантом, а организация, которую он создал для ЦРУ, продолжала работу вплоть до 91-го года, когда Украина, наконец, стала независимым государством. Только после этого операция была свернута. развернуто. Так что это уникальный случай. Его отношения с ЦРУ продолжались на протяжении всей холодной войны. Обычно, когда ЦРУ пользуется услугами таких сомнительных фигур, оно делает это в течение краткого периода. Другое уникальное свойство Лебедя, и это объясняет продолжительность его сотрудничества с ЦРУ, заключалось в том, что он был абсолютно надежен. В отличие от некоторых бывших офицеров СС, которых использовал ЦРУ, Лебедь обеспечивал своей организации полную безопасность. Он не болтал первому встречному, что он работает на ЦРУ, он не соблазнился ролью двойного агента. Он не был абсолютно лоялен американцам, но он знал, что он может рассчитывать на поддержку ЦРУ в осуществлении своих операций. Он никогда не заигрывал с разведками других стран и никогда не допускал в свою организацию людей, которым не доверял всецело. Поэтому Лебедя никогда не подозревали в том, что он переметнулся на советскую сторону или что он поставляет информацию другим разведкам. Это не значит, что у него не было разногласий с ЦРУ. Разногласия у них были. Их взгляды на политику в отношении Советского Союза были кардинально различными. Но что касается его собственных проектов, на него можно было положиться в полной мере. Еще одна причина, почему он оказался так полезен ЦРУ, состоит в следующем. Он был способен поставлять информацию на Украину и получать информацию с Украины в течение всего своего пребывания в Соединенных Штатах. И это была информация такого сорта, какую ЦРУ никогда не смогло бы получить самостоятельно. У ЦРУ не было людей с таким знанием языка, с такими контактами на Украине и в Европе для выполнения подобных задач. Так что, каким бы ни было его прошлое, оно было неоднозначным как во время войны, так и перед войной, Лебедь был весьма ценным ресурсом для ЦРУ. Если бы это было не так, они не поддерживали бы с ним отношения. Каждый год ЦРУ оценивала каждую свою программу и решала, стоит ли впредь тратить на нее деньги. И из года в год организация «Лебедя» успешно проходила эту проверку.
К 54-му году активная фаза украинского сопротивления завершилась. «Лебедь» возглавил в Нью-Йорке исследовательский и издательский центр «Пролог». После провозглашения Украиной независимости он неоднократно приезжал туда. Был делегатом Всемирного съезда украинцев в Киеве в 92-м году. Умер он в июле 98-го года в Питтсбурге.
Это был Владимир Абаринов. Продолжение рассказа о секретах Национального архива США слушайте во вторник вечером. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России, управляющий делами президента, не будут выступать свидетелями при рассмотрении иска предпринимателя Геннадия Тимченко к авторам доклада «Путин. Итоги 10 лет». Замоскворецкий суд Москвы отклонил сегодня ходатайство о вызове на процесс Владимира Путина и Владимира Кожина, на чем настаивали авторы доклада Борис Немцов и Владимир Милов. Россия выразила крайнюю озабоченность в связи с намеченным на завтра началом военных учений США и Южной Кореи у спорного участка морской границы между Южной Кореей и КНДР. По сообщению российского МИД, Москва призвала Вашингтон и Сеул воздержаться от намеченных артиллерийских стрельб. Парламент Киргизии сегодня вечером утвердил состав нового правительства. Премьер-министром стал Алмазбек Атамбаев, лидер социал-демократической партии, одной из трех вошедших в новую правящую коалицию. Одобрена также программа кабинета министров. Thank you. Пакистане в результате осуществленных сегодня американскими военными 3 ракетных обстрелов в регионе Хайбер, который граничит с Афганистаном, убиты более 50 боевиков. По данным пакистанских служб безопасности, вероятной целью атак были лидеры группировки «Лашкар-и-Ислам», связанной с талибами. ООН объявил о создании независимой комиссии по расследованию причин вспышки холеры в республике Гаити, унесшей с октября жизни более 2000 человек. Ранее в адрес миротворцев ООН из Южной Азии звучали обвинения в том, что именно они привезли холеру на Гаити, где это заболевание встречается крайне редко. В Брюсселе сегодня завершился двухдневный саммит Европейского Союза. Основной темой сегодняшних обсуждений была внешняя политика. А лидеры стран ЕС отметили заметный прогресс в отношениях Евросоюза с такими стратегическими партнерами, как США, Китай и Индия. Вы слышали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Лидеры стран Европейского Союза одобрили поправки в Лиссабонский договор для создания в еврозоне постоянного механизма предотвращения долговых кризисов. На валютных торгах в России впервые появляется китайский юань. Приватизация российских госкомпаний для выплаты пенсий. Кто и почему не возвращает в России банковские кредиты? Обменные курсы рубль-доллар, рубль-евро и доллар-евро на этой неделе. Правительство России начинает продажу зерна из государственного резерва. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Очередной выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В Брюсселе в пятницу завершилось очередное заседание Европейского совета, которое объединяет глав государств и правительств 27 стран Европейского Союза. Главный итог саммита, который еще до его начала успели назвать долговым, создание специального механизма предотвращения в будущем долговых кризисов в Европе, подобных недавнему греческому. Новый механизм, уже постоянно действующий, призван прийти на смену нынешнему, в рамках которого в Европе и был учрежден в мае антикризисный фонд на 750 миллиардов евро, как экстренный и временный. Срок его действия истекает в 2013 году. Для легализации самого появления в Европейском Союзе уже постоянного механизма предотвращения долговых кризисов планируется внести специальное дополнение в одну из статей действующего Лиссабонского договора. В нем и говорится о создании механизма финансовой стабильности еврозоны, а также о том, что финансовая помощь в его рамках может предоставляться стране лишь на заранее согласованных жестких условиях, то есть всего две фразы. Именно их и согласовали на саммите лидеры стран Евросоюза. Но еще в преддверии саммита многие европейские политики и эксперты говорили о том, что новый, уже постоянно действующий механизм потребует большего по объему фонда, чем нынешний в 750 миллиардов евро. Категорически против таких предложений выступает Германия, как основной кредитор Евросоюза. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Андреас Реас.
Исходя из ситуации на сегодня, можно предположить, что этого объема пока вполне хватит. Но из-за неустойчивости на финансовых рынках еврозоны все может измениться. Предложение увеличить нынешний антикризисный фонд исходит в первую очередь от Международного валютного фонда. Он считает, что рынкам нужно дать четкий сигнал, что бы ни случилось, денег у нас достаточно. И это должно успокоить инвесторов. Вспомним, еще в мае этого года в Европе преобладало мнение, что создание фонда на 750 миллиардов евро снимет напряжение на финансовых рынках. Но, увы, это удалось лишь частично. К тому же полгода назад не было еще нынешней истории с Ирландией. Поэтому, на мой взгляд, расширение антикризисного фонда подействовало бы на рынке успокаивающе.
Новый план, Европейский механизм финансовой стабильности, предполагает два уровня действий в отношении той или иной страны еврозоны. Первый. Если у ее правительства возникают временные проблемы с ликвидностью, оно может обратиться за финансовой помощью к Евросоюзу и получить ее, но в обмен на представление плана жестких мер экономии бюджета, как это уже было сделано в отношении Греции и Ирландии. Второй уровень. Если у страны возникают уже проблемы с обслуживанием своего государственного долга, то ей, чтобы претендовать на финансовую помощь Евросоюза, необходимо будет провести предварительно переговоры с кредиторами, то есть держателями ее гособлигаций, о реструктуризации долга. Таким образом, будущий механизм, предварительно, кстати, кстати, уже одобренный министрами финансов стран ЕС, предусматривает перенос части ответственности по этим долгам на самих кредиторов, то есть банки и финансовые компании. Из Мюнхена аналитик банка Unicredit Александр Кох.
Самое большое преимущество этого механизма заключается в том, что инвесторы, то есть покупатели гособлигаций, будут знать, на что они могут, а на что не могут рассчитывать. Каковы их шансы? Но, безусловно, уже в среднесрочной перспективе без нового механизма предотвращения долговых кризисов нам просто не обойтись.
Главная составляющая частичного переноса ответственности по долгам на самих держателей гособлигаций проблемных стран в случае необходимости сделать реструктуризацию госдолга той или иной страны возможной при согласии лишь большинства этих держателей, а не всех, как сейчас. По планам это может быть 70 или 80% от всех кредиторов, а остальным придется их решению подчиниться. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Такое решение министры финансов стран Евросоюза должны принимать единогласно. В этом-то и проблема. Уж слишком тесно в еврозоне переплелись финансовые и экономические связи. Более того, министрам финансов будет трудно прийти к согласию даже в отношении мер необходимой экономии для той или иной проблемной страны ЕС. Ведь они понимают, что тем самым могут навредить собственным банкам, работающим в этой стране, и в результате косвенно создать дополнительное бремя для налогоплательщиков своей страны. Поэтому я довольно скептически отношусь пока к этой составляющей будущего механизма финансовой стабилизации в Европе. Впрочем, действительно актуальной она станет лишь через несколько лет, а пока будет действовать классическая схема долговые обязательства стран ЕС и любые возникающие вокруг них сложности, включая проблемы частных держателей этих гособлигаций, будут по-прежнему нести на себе налогоплательщики, то есть общество.
Поправки к Лиссабонскому договору Европейского Союза о создании постоянно действующего механизма предотвращения в еврозоне долговых кризисов, поддержанные теперь и на саммите Евросоюза, уже к марту будущего года могут быть окончательно одобрены правительствами европейских стран. Еще полтора года по планам отводятся на их ратификацию национальными парламентами. И тогда, с 1 января 2013 года, поправки могут уже вступить в силу.
Московская межбанковская валютная биржа в среду начала торги китайским юанем после того, как три недели назад в Китае состоялись первые сделки по российскому рублю. Таким образом, юань стал третьей после доллара и евро валютой, напрямую доступной участникам рынка в России. Говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Долгое время решение по поводу того, торговать напрямую рублями, юанями или не торговать, было в подвешенном состоянии. Еще в апреле этого года Кудрин на встрече в Вашингтоне органов Всемирного банка заявлял, что в принципе Россия рассчитывает на такие торги, но это дело отдаленного будущего. То есть еще в апреле не было решено, состоятся ли такие торги, хотя вопрос обсуждался. По сути, сейчас остался прорыв, и в основном состоялся после визита Медведева в Китай, когда стало понятно, что и Россия, и Китай экономически готовы расширять свое сотрудничество. И по сути, переход на прямые торги говорит о том, что Россия тем самым закрепляет свой статус, в том числе и азиатская держава, держава, которая влияет на азиатские рынки.
С чем связано такое достаточно заметное ускорение финансового сотрудничества России и Китая? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Здесь, в принципе, причин несколько. Да? Первое, это, наверное, естественно, достаточно торговые связи между Россией и Китаем, все-таки большой товарооборот, и, соответственно, есть серьезная потребность все-таки в конвертации выручки из одной валюты в другую, да, и, соответственно, лучше это делать напрямую, чем через, соответственно, доллар США, например. Второй момент, наверное, это все-таки такой политический имиджевый, потому что есть, скажем, некоторые основания полагать, что через какое-то время юань займет достаточно важную роль в мировой торговле, я имею в виду в торговле на валютных рынках. И тот факт, что в России, скажем, эти торги начались раньше всех других, да, могут дать, скажем, той же самой бирже МВБ определенное конкурентное преимущество.
Схожего мнения придерживается и Алексей Маслов. Однако помимо общих выгод для двух стран, связанных прежде всего с упрощением расчетов о взаимной торговле, он отмечает и частные выгоды каждой из них. Для России, по его словам, это более предсказуемые цены на китайские товары, не привязанные больше к американскому доллару, а для Китая – большее проникновение юаня на российский финансовый рынок.
Сам по себе юань, конечно, активно будет прорываться на российский рынок. Дело в том, что рубль на китайском рынке не столь вещественен, не столь солиден, как юань на российском рынке. Надо напомнить, от чего вообще пошли такие торги. Из-за того, что уже многие российские поставщики, многие российские производители внутренние расчеты и для перерасчета использовали юань как такую основную единицу котировки. И, по сути дела, это была формализация того, что уже осуществилось. При этом я, например, никогда не слышал, чтобы китайцы внутри себя оценивали российские товары или поставки из России в рублях. То есть, таким образом, от этих торгов, конечно, больше выигрывает юань, нежели рубль.
Тем не менее, эксперты в среднесрочной перспективе не ожидают значительного увеличения объемов торгов по юаню на валютных торгах в России. В какой-то степени этому будет мешать нынешний статус китайской валюты, не до конца свободно конвертируемой из-за политики властей страны. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отчасти с таким прогнозом согласен.
Это да. Ну, как сказать, да. То есть, с одной стороны, у нас и юань не совсем свободно конвертируемая валюта, и рубль, собственно говоря, скажем так, имеет определенные ограничения в собственном движении. Да? Но, тем не менее, все-таки небольшой люфт, который позволяет двигаться, ну, соответственно, регулятор этих стран этим валютам, он, собственно говоря, дает определенный интерес в этих торгах. Да? Ну и второй момент, даже если там, не знаю, цена зафиксирована, да, опять же, вот снижение транзакционных издержек при необходимой конвертации из рубля в юань обратно, когда это происходит через третью валюту, да, это все-таки несколько стоит дороже, чем напрямую.
Впрочем, уже в ближайшие годы китайский юань может стать не только свободно конвертируемой валютой, но и значительно потеснить своих нынешних конкурентов, по крайней мере, на региональном рынке. В этом уверен директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Абсолютно точно можно сказать, что юань станет конвертируемой валютой. Одно время китайская страна называла 2011 год, сейчас она не называет точных цифр, поскольку не все так просто оказалось. Но прямые торги между юанем и рублем – это реальный шаг конвертации юаня как основной конвертируемой азиатской валютой. Скорее всего, как можно предположить, это все решится достаточно быстро. К 2015-2017 годам юань не только станет конвертируемой валютой, по сути, он начнет занимать место доллара и иены во всех азиатских расчетах, как он сегодня де-факто, хотя не де-юре, является.
Пока же Московская межбанковская валютная биржа стала первой площадкой за пределами Китая, где торгуется национальная валюта этой страны.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда».
Российские банки в 2010 году в области кредитования частных лиц покажут скромные результаты по сравнению с 50% его ростом 2 или 3 года назад. Однако к уровню 2009 кризисного года увеличение его объемов на 13-14% – это уже существенный плюс, заявил представитель Центрального банка страны Алексей Симоновский. В целом же ситуацию в этом секторе финансового рынка он называет периодом восстановления экономической активности. Похоже, сдержанный оптимизм демонстрируют и участники рынка, отслеживающие в силу своих профессиональных интересов как объемы выданных населению банковских кредитов, так и ситуацию с их возвратом. Говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов.
К концу года, безусловно, 4 триллиона по объему выданных кредитов физическим лицам по официальной статистике Центрального банка мы пересечем. И это хорошо для экономики, хорошо означает, что мы, скорее всего, цикл упаднического настроения прошли и цикл плавного нового роста начинаем. С точки зрения объема просроченной задолженности, объективно с ростом портфеля, в общем-то, абсолютно цифры чуть-чуть будут подрастать, но точно так же мы прогнозировали летом, что в процентах этот рост стабилизируется. И, похоже, это случилось. 7,4 плюс-минус – это тот уровень просрочки по официальной статистике, который существует и так или иначе отражает реальность.
С тем, что уровень просроченной задолженности по частным банковским кредитам в России не будет расти, согласен и депутат Государственной Думы, член Комитета по банкам и финансовым рынкам Павел Медведев. Свои предположения он мотивирует улучшением качества российских заемщиков.
Никакого увеличения просрочки не будет, потому что что значит, что увеличен объем кредитов, и что значит, что увеличилось, по-видимому, количество заемщиков? Это значит, что появились хорошие заемщики. В среднем это так. Банки в последнее время ведут себя значительно более аккуратно, чем в начале этой самой эпохи бума кредитов.
Прогнозы о стабилизации доли просроченной задолженности в общей массе выданных частным лицам кредитов косвенно подтверждаются и мониторингом настроений потенциальных потребителей этих услуг. По словам генерального директора Национального агентства финансовых исследований Ольги Кузиной, в обществе заметны изменения, связанные с отношением людей к банковским займам.
Население России готово платить по долгам. То есть большинство людей, подавляющее большинство людей, считают, что взять кредит в банке и не вернуть его банку – это преступление. И в этом смысле все более-менее стабильно. Были периоды, когда толерантность невозврату несколько росла, но не кардинально. То есть на самом деле большинство людей, почти 80%, готовы отдавать кредиты и считают, что невозврат банковского кредита – это вещь не очень хорошая. Какие причины люди считают вескими в том случае, если возникает ситуация, когда невозможно отдать банковский кредит? С чем связывают россияне саму возможность не расплатиться по кредиту? И здесь на первом месте сейчас, в 2010 году, стал такой ответ, как внезапно возникшие обстоятельства, потеря работы, потеря заработка, снижение заработка, болезнь, развод или что-то в этом духе. Еще год назад на первом месте была совершенно другая позиция. Год назад первое место занимал такой ответ, как банк сам обманул клиента, не раскрыв полную стоимость кредита, эффективную процентную ставку.
Свои исследования рынка банковских должников у коллекторских компаний, говорит представитель долгового агентства «Пристав» Артур Александрович.
За последний год средний размер задолженности вырос процентов где-то на 20. Большая часть этой суммы являются штрафы в пене, потому что средний срок этой задолженности также вырос. Как ни странно, в 2010 году увеличилась доля женщин, которые становятся неплательщиками среди всех заемщиков. Также в 2010 году мы наблюдали значительное помолодение среднего заемщика, прежде всего в сегменте до 30 лет. Должники свыше 40 лет показали очень большую сознательность, и их число в общей доле неплательщиков сократилось.
Доля просроченной задолженности по банковским кредитам, вероятно, была бы еще меньше при существовании в стране отлаженного механизма работы с должниками. Сейчас этим занимается и подразделение самих банков, и в особо сложных случаях специальные коллекторские агентства. Но их деятельность, по словам директора по взысканию просроченной задолженности Альфа-банка Олега Когана, законодательно до сих пор никак не регулируется.
Нам нужно развивать обязательно в Российской Федерации данное направление. Я считаю, что одним из направлений обязательно должно быть инициатива законодателя узаконить работу по взысканию просроченной задолженности. В частности, возможно ввести какие-то определенные статусы, например, как частный пристав. Потому что сейчас нет такой профессии взыскатель задолженности, ее просто не существует.
Проект федерального закона о порядке работы с банковскими должниками, в том числе регулирующий деятельность коллекторских компаний, как ожидается, будет внесен в правительство будущей весной. В этом случае он окончательно может быть принят до конца 2011 года.
Президент России подписал в начале этой недели закон о бюджете Пенсионного фонда страны на 2011 год. Его дефицит, покрываемый за счет казны, составит, по экспертным оценкам, примерно половину всего прогнозируемого дефицита федерального бюджета. И Министерство финансов предлагает сбалансировать в будущем бюджет пенсионной системы за счет средств, вырученных от планируемой приватизации государственных компаний. Долгосрочная сбалансированность пенсионной системы – проблема номер один для экономики, заявил, выступая на конференции в Москве в конце прошлой недели, министр финансов Алексей Кудрин. Без решения этой проблемы, по его словам, удержать в стране текущий даже уровень пенсий не удастся. Расходы пенсионной системы намного превосходят ее доходы. Разницу и приходится ежегодно покрывать из бюджета. И эти траты резко выросли в 2010 году, составив 2/3 дефицита самого федерального бюджета, отмечает сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Уже сегодня расходы на покрытие дефицита пенсионного фонда занимают значительную часть расходов федерального бюджета. И с каждым годом эта цифра возрастает. Для примера, если сопоставить эти расходы с дефицитом федерального бюджета, то в 2009 году они составляли порядка 17% от дефицита федерального бюджета. Это я имею в виду трансферт на покрытие дефицита пенсионного фонда. Или это порядка 1% ВВП. То уже в 2010 году вот эта же цифра возрастает выросла почти в 3 раза. До 2,8% ВВП или до 70% всего дефицита федерального бюджета, который ожидается в текущем году.
С 1 января 2011 года значительно повышаются ставки страховых платежей, которые компании и предприятия, работающие в России, должны перечислять в пенсионный фонд за своих работников. И доплата из бюджета, так называемый трансферт в пенсионный фонд, должен, по идее, сократиться.
В среднесрочной перспективе, естественно, за счет повышения взносов на социальное страхование удастся немного снизить трансферт из федерального бюджета в пенсионный фонд. Однако уже к 2014 году ожидается, что трансферт в пенсионный фонд из федерального бюджета вернется на уровень 2010 года. То есть эффект от повышения ставок взносов на социальное страхование окажется недолгосрочным.
Одним из возможных решений проблемы дефицитности пенсионной системы России в обозримом будущем министр финансов Алексей Кудрин считает использование тех средств, которые государство получит от планируемой приватизации, радикальной или частичной, крупных государственных компаний и банков. Но это просто попытка выиграть какое-то время, полагает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Конечно, там через 5-10-15 лет эти деньги закончатся и станет вопрос, что делать дальше. Я думаю, что этот период времени, эта передышка, в принципе, должна быть использована для модернизации экономики, для построения качественной другой экономики, когда даже при меньшем количестве работающих экономическая система будет в состоянии генерировать такой поток денег, налоги с которых будет достаточно для того, чтобы в будущем балансировать пенсионную систему. Ну и, конечно же, накопительная пенсионная система возьмет на себя основную нагрузку, не бюджет, а именно частные сбережения возьмут на себя основную нагрузку по поддержке пенсионеров.
Игорь Николаев, компания ФБК.
Когда я слышу идею о том, чтобы побольше продать госсобственности, получим деньги и сбалансируем пенсионную систему, мне тревожно на самом деле. Это уводит от решения проблемы, потому что когда появляются деньги, проводить какие-то реформы очень сложно. А реформы, они заключаются не в том, чтобы найти какие-то дополнительные деньги от приватизации, не в том, чтобы повысить пенсионный возраст, не в том, чтобы даже повысить размер страховых взносов, переходя от ЕСН к страховым взносам. Реформа – это изменение принципов, механизмов пенсионного обеспечения. Хорошо, а страховые принципы работают в пенсионном обеспечении? Могут ли вообще работать? Ведь страховая система работает, когда платят все, а страховой случай наступает далеко не для каждого, для меньшинства. Почему мы думаем, что в пенсионном обеспечении страховые принципы будут работать, когда платят все, ну а потом все получают пенсии? Да это в принципе работает. Не может. Задумываться надо именно об этом.
В 2009 году объем трансферта из федерального бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда России составил 17% дефицита самого бюджета. В 2010 году уже почти 70%.
Ситуация на российском валютном рынке в минувшие дни оставалась весьма нестабильной. Наибольшее движение курсов наблюдалось в паре рубль-евро. Начав неделю примерно с уровня 40 рублей 95 копеек, в дальнейшем европейская валюта сначала ослабла, а затем вновь укрепилась, достигнув отметки в 41 рубль 30 копеек за евро. Однако с середины недели произошел резкий разворот, и курс рубля опять начал расти. В целом похожие, но более сглаженные колебания наблюдались и в паре рубль-доллар. Таким образом, по итогам недели общая тенденция укрепления российской валюты сохранилась. Впрочем, как отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских, это лишь первое впечатление.
Прошедшая неделя, она существенно отличалась от того, что происходило последний месяц. Я напомню, что последний месяц доллар существенно терял свои позиции по отношению к рублю. Также наблюдалось заметное снижение евро по отношению к рублю. Но вот в последнюю неделю появились признаки насыщения. Волатильность была высокая как по евро, так и по доллару. Там, скажем, в понедельник мы видели хороший рост евро, затем там 3 дня было падение, затем вновь там подрастание. По доллару волатильность может быть чуть меньше, но тем не менее тоже весьма впечатляющая.
Николай Подлевских считает, что основное влияние на российский валютный рынок на минувшей неделе оказывали в большей степени внутренние факторы и мировые цены на нефть. Традиционная же зависимость курсов рубля от ситуации на международном валютном рынке, по его словам, на этот раз была не столь ярко выражена из-за отсутствия значимых движений в паре доллар-евро.
На этой неделе события были очень важные, очень мощные. Это, во-первых, ФРС 14 числа заседала, определялась со ставками. Ставка, как известно, осталась на прежних уровнях. Было подтверждено политика количественного смягчения. И в этом смысле особенных неожиданностей это заседание ФРС не принесло. И, наверное, в большей мере внимание сейчас сосредоточено на саммите стран Евросоюза. Но таких резких решений, резких движений рынок не увидел. И, соответственно, мы видим там небольшую волатильность на уровне 1.32-1.34, примерно то же самое, что и было на прошлой неделе.
На выходные Центральный банк России повысил курс рубля к доллару примерно на 0,3%, до 30 рублей 67 копеек, но снизил его к евро также на 0,3%, до 40 рублей 80 копеек. Российское правительство одобрило решение использовать часть зерна из Государственного интервенционного фонда, сообщил в четверг премьер Владимир Путин. Этот резерв был создан в стране почти 10 лет назад для регулирования ситуации на внутреннем рынке. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Впрочем, после рекордной засухи нынешнего года власти, предлагая рынку дополнительные объемы зерна, думают в первую очередь не о ценовой конъюнктуре, а об элементарной ликвидации его дефицита в наиболее пострадавших регионах. В нынешнем году в России было собрано чуть более 60 миллионов тонн зерна, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Этот объем с учетом переходящих запасов, составляющих 21,5 миллион тонн, теоретически позволяет обеспечить все внутренние потребности страны. Однако проблема нынешнего года в территориальной неоднородности потерь. Если в Сибири, на Северном Кавказе и юге ситуация с урожаем не намного отличается от 2009 года, то в центральной части страны и Поволжье масштабы потерь весьма значительны. Именно там сегодня существует недостаток как продовольственного, так и особенно фуражного зерна, без которого пережить зиму местным животноводам будет затруднительно. Теперь, как рассказал премьер Владимир Путин, продовольственное зерно из интервенционного фонда поступит в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области, а необходимое количество фуражного зерна в регионы для поддержки животноводства. Всего на эти цели, по его словам, будет выделено 1 миллион 300 тысяч тонн зерна из 9,5 миллионов тонн имеющихся. Но спасет ли это помощь пострадавших животноводов? Как сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник, только потребности одной Белгородской области в фуражном зерне составляет сегодня 2 миллиона тонн.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Изменился цвет кожи, изменился цвет глаз. Я уже очень долго не испытываю жажды жизни.
Поверх барьеров молодые люди, страдающие от наркозависимости.
Так как с работы меня уволили, деньги мне приходилось доставать исключительно воровством. Ну, я воровал вещи у своей матери.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И нельзя общей краской мазать ни кавказцев, ни людей других
национальностей. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет...
Это он дружил с Березовским в 90-е годы. Ты Березовский его вытянул.
Шведская сторона продолжает свою вендетту против Джулиана.
Он занимает один из высших постов в государстве. Он оказал давление...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».